Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, 148-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. И сегодня у меня целых два гостя. Это в два раза больше, чем один, соответственно, в два раза лучше. Сегодня это ребята из проекта «Альфа Центавра», с которыми вы наверняка знакомы и без меня, потому что если вы интересуетесь космосом на русскоязычном пространстве в интернетах, вы наверняка знаете об их канале, вы наверняка смотрели их стримы, возможно, даже состоите в телеграм-чатике «Альфа Центавры», который, наверное, самый процветающий космический чатик, который я знаю в телеграме. Я не устаю повторять, что к созданию его я приложил руку, и это здесь зародилось прямо здесь, на просторах теории Большой Бороды. Мы тогда с Пашей обсуждали, что неплохо бы начать чатик. Ну, собственно, давайте представим наконец гостей, чего томить. Это, конечно же, Паша Поцелуев, который уже, по-моему, то ли третий, то ли четвертый раз ты приходишь.
Да, третий раз, привет.
Вот видишь, а Никита Ляшкевич-то тебя обходит, надо наверстывать. Вот. И это Дима тоже из проекта «Альфа Центавра». Привет.
Привет.
Ну, давайте, как обычно, коротко расскажите сначала о том, как дела у проекта вашего, что нового, что планируете, что изменилось с прошлого раза. И, конечно же, где ваши подкасты? Потому что вы вот начинали выпускать подкаст, то у вас, как он назывался, поехали сначала, потом вы назвали его прокси, потом забросили, как всегда. Нельзя забрасывать подкасты, ай-яй-яй.
Да, ну давай немножко расскажем. Я тогда начну, расскажу по сайту, а Дима про канал, про трансляции, наверное, так же, как у нас, в принципе, и делятся должности, что ли. В общем, на сайте у нас недавно появился новый раздел. Я давно это хотел сделать, и хотя ребята из команды не все были согласны, все-таки решили рискнуть, поэкспериментировать, запустили что-то типа пользовательского клуба, куда вот юзеры могут прислать нам интересную новость какую-то или статью, и мы ее там дополнить можем, опубликовать или какой-то материал подробный сделать. То есть этот раздел потихоньку работает, люди присылают новости, и это здорово. Хотя, конечно, пока что еще не раскачались, так что приходите присылать нам новости на сайте, дорогие слушатели.
То есть, в принципе, любой может зайти, это как в блоге, да, знаешь, там есть на сайтах разных.
Да.
Или как песочница там на GeekTimes'е, по крайней мере, раньше таковой была.
Такой же формат, и там залогиниться через Facebook или Twitter, прислать новости, в принципе, после одной удачно примодерированной новости можно сразу писать в блог.
Ну, в принципе, хорошее начало с точки зрения того, что, знаешь, я знаю, что многие стесняются первый раз писать, не знают куда, там сомневаются, а смогу ли я. На самом деле, если вы чувствуете, что вам есть чем поделиться, вы там можете складывать буковки вместе, и начинать надо всегда с чего-то, не ждите, что вы сразу начнете писать там офигенно проработанные статьи. В принципе, все статьи проходят редактуру. Это я говорю вам как человек, который в свое время тоже работал непосредственно. Непосредственно работа моя была в написании статей, вот, и начинал я, кстати, тоже с блогов, так что это действительно крутое начало, я надеюсь, что вот в таком формате воспитаются новые авторы, которые будут популяризировать тему космоса, науки и всего, что с этим связано.
Да, мы тоже на это надеемся, как раз вот это одна из основных целей, зачем это все было запущено. Ну и, в принципе, у нас очень возросла наша активность за последние несколько месяцев предыдущего года, поэтому потихоньку сейчас даже новых людей ищем. Ну как, уже, в принципе, нашли. Там ребята прислали тестовые задания, выполнили небольшие переводики, то есть переводчиков тоже новых ищем для роликов, для текстов. Будем дальше развиваться. А мне бы очень хотелось вот именно в текстовом виде, если исключить подкасты, которые обязательно тоже нужно проводить.
Это вот. Я буду капать на мозги, да, я обещаю.
Да, так что вот в этих направлениях по сайту, по подкастам по чуть-чуть работаем. Ну и YouTube у нас еще. Вот Дима может рассказать про YouTube, я думаю.
Да, на YouTube у нас, в принципе, из планов все как обычно. Больше оригинального контента хотим выпускать. Вот, наверное, собственно, поэтому и ищем переводчиков, чтобы, так сказать, бросить силы все в свое родное. И по трансляциям, в принципе, тоже пока ничего такого особенного, разве что экспериментики проводим всякие с самим Ютубом и с проведением трансляции. А так, вот, в два человека начали вести с прошлого года. Это пошло, я думаю, на пользу, Паш.
Да, естественно, на пользу, вдвоем и проще, и веселее, и интереснее всегда.
Да, мы даже втроем проэкспериментировали, и я думаю, что формат втроем у нас тоже приживется на отдельных, так сказать, моментах. Этот внезапный Андрей, как тогда на стриме, я думаю, это будет полезно людям.
Вот, в принципе... Ну, в принципе, как показывает практика, я тебе могу тоже сказать, что вот по подкастам зачастую бывает там сложнее сводить или еще что-то, ну, хотя на стриме это все в прямом эфире, так что это не так существенно, но, в принципе, чем больше людей, тем, как правило, живее беседа, и, собственно, поэтому я вот рад, что вы сегодня вдвоем пришли. У меня вопрос, не пробовали вы альтернативные площадки, типа какого-нибудь Твича или что-нибудь в этом роде, не видите ли в этом потенциал? Потому что я знаю, Твич, конечно, больше такая игровая платформа, но почему нет?
Ну, давай я отвечу по поводу Твича. Мы пробовали сразу на несколько площадок вести трансляции. Это было с технической точки зрения не особо сложно и даже успешно. То есть там зрители какие-то были. Твич, ВКонтакте, по-моему, мы использовали. Ну и вот YouTube как основной канал. Но мы честно посовещались. Мы рассчитывали на поддержку вот самих ВКонтакте, сообщества, которое у них, собственно, занимается космосом. Они вроде как что-то обещали, что поддержат эти трансляции, но ничего в итоге не получилось. Ну, я никого ни в чем не обвиняю, просто так оно как-то вышло. И мы решили просто банально не раскидывать аудиторию по разным каналам. То есть, в принципе, у нас есть Twitch, на него постоянно подписываются люди. И, может быть, мы там какие-то действительно околоигровые стримы будем проводить, а YouTube вот для запуска
оставим. KSP тот же всеми обожаемый.
Да, да, вполне. Поэтому мы не забрасываем идею использовать другие площадки, но вот все-таки запуски останутся на YouTube. Решили так.
Ну хорошо, давайте тогда плавно переходить к сегодняшней теме. И не то чтобы я ее, знаешь, как-то жестко смог формулировать, но хотелось бы поговорить вообще о том, как космические агентства, там, космические компании и другие люди, которые непосредственно относятся к космосу и организации, популяризируют свою деятельность. Потому что на самом деле меня очень часто спрашивают об этом. В частности, вот последнее время мне что-то очень активно начали писать на почту вопросы, потому что наконец-то это все как-то раскочегарилось. И из формата, да, там 140 или 280 символов в Твиттере, то, что было раньше, сейчас присылают такие развернутые вопросы. И достаточно часто спрашивают, мол, типа, а почему вы все время говорите там про SpaceX, там про NASA, про еще что-то, где же там Роскосмос, где Китай, где Индия? При том, что и про Роскосмос, и про Китай, и Индию я достаточно много говорю, но наверняка у многих действительно может сложиться впечатление, что космос — это исключительно вот там американские компании, это исключительно НАСА, там может быть немножко Европейское космическое агентство, а вот в остальном информационном поле как-то все блекнет, как-то все теряется. Поэтому я хотел пригласить вас, потому что вы более плотно с этим работаете, вы как минимум переводите кучу видео, знаете, кучу источников разных и, скажем так, непосредственно с этим связано. Я не так сильно в этом кручусь, к сожалению, времени на поглощение такого контента у меня не так много, как хотелось бы, но тем не менее, какие есть там программы по распространению информации о себе, как работает маркетинг различных космических агентств. И начнем, наверное, давайте с очевидного, все-таки начнем с НАСА и с американских. Давайте вот попробуем вот коротенько пройтись, что же такого они делают, что можно потреблять в плане контента, где и какие там мероприятия проводятся и так далее.
Ну, сразу напрямую можно сказать то, что у НАСА, например, есть свой круглосуточный канал, на который они делают прям вот кучу всяких видео, всяких интересных передачек, и крутят их просто 24/7, попутно там иногда в пустые места, когда действительно уже нечего просто показывать, вставляют просто лайв с МКС. Но даже лайв с МКС интересный, потому что они пускают на фоне переговоры с ЦУПом, и там даже можно послушать про эксперименты. Вот.
Ну, кстати, у нас, я так понимаю, есть несколько студий, которые, ну, непосредственно на он-сайт, да, которые занимаются в первую очередь тем, что создают какой-то контент, проводят трансляции. Конечно, по сравнению там со многими другими, да чего там, со всеми остальными, ресурсов, количество, которое выделяется на это, ну, в разы больше. Это я прав или у меня просто такое впечатление складывается?
Я скажу, что это скорее впечатление, потому что есть вот NASA TV, то, о котором Дима сказал, это действительно отдельная профессиональная команда. А есть еще также в каждом из отдельных таких кусочков NASA, например, Jet Propulsion Laboratory та же, или NASA Goddard, у них есть свои небольшие команды, и я вот где-то когда-то читал, что это вообще энтузиасты, то есть ребята, которые занимаются, ну, обратной связью, понятно, но у них нет такой прям задачи вот вести каналы на YouTube или что-нибудь такое интересное, ролики делать изначально, и в основном это все идет инициатива снизу, в первую очередь, а, конечно, она уже потом поддерживается руководством.
То есть это не то, что изначально в бюджете заложено, да, вот у нас там на YouTube-канал, на раскрутку, на там, накрутку лайков и так далее.
Ну, я уверен, что какие-то суммы, конечно, есть, но без конкретной цели. То есть вот, типа, деньги на медиа, а там кто что сделает, тот зато и получит денежку.
Угу. А, ну, хорошо, то есть у нас есть YouTube-канал. Какого рода вообще ролики вот вы, в свою очередь, для своего канала отбираете? Какие, может быть, проходят мимо вас? Скажем так, какое информационное поле создают в плане видео?
Ну, можно сказать, что они пытаются о научных каких-то штуках говорить, о миссиях, и конкретно, что мне лично очень нравится, знакомить с людьми, которые работают в отрасли, с учеными, с инженерами и так далее. То есть это, знаете, не безликий такой какой-то проект, это действительно, ну, ты видишь, что NASA — это люди, в первую очередь, которые там работают, и вот это их проекты, и... Когда приходят такие молодые люди с горящими глазами и рассказывают о том, как они там на Европу отправят какой-нибудь аппарат в будущем, ты понимаешь, что действительно человек этого хочет, и ну, у него есть все шансы, у него есть возможности, и это очень вдохновляет на самом mm-hmm. деле.
Можете какие-нибудь вот примеры роликов, которые вам за последнее время запомнились, возможно, которые у вас есть в переводе, или которые вы там, может быть, планируете перевести, которые выходили при поддержке NASA, вот скажем так? Не просто о космосе, а вот непосредственно к которому приложила руку космическое агентство.
Ну, давай тоже я отвечу. Ролики мне лично очень нравятся. Вот, кстати, если даже вернуться немножко к твоему вопросу, что вообще делает NASA в плане популяризации, они проводят public talks. Это такие небольшие конференции, в маленьком уютном зале собираются люди и сотрудники NASA, и просто посторонние туда могут попасть, посмотреть. Ну, конечно, количество мест ограничено, но тем не менее. И там выступает человек, который рассказывает о какой-то конкретной программе, о том, чем он занимается. Вот я очень хочу про карликовую планету Цереру перевести такой public talk, и, в принципе, это интересное направление. Это довольно продолжительные ролики, они от 40 минут до часа длятся, то есть понятно, что сил нужно побольше выделить, но мне вот из последнего, что меня зацепило, это именно public talks, причем не обязательно те, которые прям совсем свежие там. Год назад тоже что-то очень интересное выходило, и это все тоже есть на канале NASA, кстати. Mm-hmm.
Ну, то есть это как открытые лекции такие в университетах проводят и так далее, только вот от непосредственно на специалистов. Хорошо, а кроме, скажем так, видео, вот я знаю, что очень, ну, тут сложно оценить вклад непосредственно NASA, но работа с прессой поставлена явно, опять же, на голову лучше, чем у всех остальных. Вспомнить хотя бы, что вспомнить, Трапист-1 вот в прошлом году был, да? Если помните, там вплоть до Дудл у Гугла был на эту тему, профильные, непрофильные СМИ об этом писали, была куча пресс-релизов, была вот вся вот эта вот вообще... такой, знаешь, задел на хайповость. Как мне кажется, тогда даже немножко перегнули. Опять же, не знаю, от кого именно это исходило, непосредственно от первоисточника, или потом уже медиа накрутили. Ну, когда там все, нашли новую землю, сейчас все туда полетим, какой-нибудь уже кто-нибудь придумал какой-нибудь фейковый проект, что все, уже туда ракету снаряжают. Куча просто какой-то безумной фигни происходило. Но тем не менее, я об этом тоже говорил там, в одном из подкастов, что мне кажется, что все-таки это супер полезная вещь, потому что огромное количество людей, которые в принципе по другому поводу никогда бы и не интересовались подобными вещами, слышат о таких открытиях. И да, возможно, они не такие значительные, как многим бы хотелось, но те же экзопланеты, они, в принципе, да, уже становятся такой прям обыденностью, но вот большие фундаментальные открытия, как та же вода на Марсе, помните, жидкую как-то нашли, или что, которая, кстати, не факт, что окажется жидкой водой, но, тем не менее, они умеют делать инфоповоды. Вот это, мне кажется, самая сильная сторона НАСА в плане пиара и общения с обществом. Что вы думаете по этому поводу?
Ну вот, да, в принципе, они вот, ну, они каждый раз, когда делают вот любое открытие, даже вот какое-нибудь мелкое, они обязательно собирают пресс-конференцию, причем без разницы действительно, какое там открытие большое, маленькое, там просто заходишь в Твиттер, нас опостят там, приглашаем прессу на такое-то открытие, звоните, пишите. Они вот как-то, да, они в этом деле умеют.
Ну и плюс на сайте НАСА выходят не только сухие пресс-релизы, да, которые там в такой-то статье, такой-то группой ученых опубликовано следующее открытие, и дальше там каким-нибудь довольно неинтересным языком описывают, значит, что произошло. Делают инфографику, делают какие-то объясняющие статьи простым языком, короткие, которые просто читать, которые доступны, в принципе, широкой массам. Этим же тоже кто-то занимается. То есть это целенаправленная деятельность, а не просто кто-то, знаешь, как это, какой-то, опять же, энтузиаст сидит, что-то там пишет. В этом плане, ну, мне, честно скажу, вот очень нравится, как построен подход, и, опять же, как это все расходится по прессе. Наверное, здесь как бы и природа прессы еще играет свою роль. Вот у нас русскоязычных СМИ, которые прям космосом увлекаются, раз-два и обчелся, я, честно говоря, вот особо даже не назову. Вот, может, вы что-то знаете, ну, кроме вашего сайта.
Ну, ребята с форума «Новости космонавтики», в принципе, но это больше все-таки форум, действительно. А так разве что какие-то сообщества в коллективных блогах, типа Dirty, там, Пикабу. А вот действительно, чтобы сайт, чтобы это было СМИ, конкретно космической направленности, действительно нет, наверное.
Ну, у нас не то, что, знаешь, как-то что-нибудь формата space.com или там Universe Today, у нас реально вообще эта индустрия мертва. То есть, и мне кажется, не в последнюю очередь, потому что, скажем так, Роскосмос в этом плане не умеет в прессу вообще.
Да, отрасль вот закрыта для прессы как-то так. Для
ну да,
любой
она изначально
прессы
вообще военизирована очень сильно и закрыта от публики. И это все проецируется на вообще на все русскоязычное сообщество, то есть не только там Россия, но я знаю, что очень много людей, которые говорят по-русски, да, они интересуются космосом, но при этом каких-то медиа вот у нас нет. И это, кстати, тоже печально. Я не знаю, насколько такие медиа вообще поддерживаются, и поддерживаются ли, скорее всего, нет напрямую НАСА, то есть тот же какой-нибудь Space.com наверняка живет не за счет того, что поддерживается государством, а это независимые все СМИ, но уровень общения с этой прессой на каком-то, как бы комично в данном контексте не звучало, космическом уровне находится по сравнению со всеми остальными. Вот. Наверное, еще стоит поговорить о, в принципе, представлении НАСА в искусстве, в первую очередь, конечно же, в кинематографе. Последнее, что приходит на ум, это «Марсианин». Вы знаете вообще, там НАСА непосредственно участие принимало или так его как камео использовали?
Принимали, да. И насколько я помню, там вот, когда в НАСА узнали о том, что Ир пишет такую книгу, они его чуть ли не в JPL позвали, чтобы он прям наглядно и все с точностью написал, как у них процессы происходят.
Тут вспомнить тот же момент, когда... Помните, как раз тогда, по-моему, это осенью была пресс-конференция по поводу того, что нашли жидкую воду на Марсе. И это было незадолго прям до премьеры фильма. И были активные слухи, то, что на самом деле открытие это было сделано весной, но его попридержали, чтобы сделать такую вот рекламную кампанию фильму, в котором, кстати, НАСА представлено в самом положительном свете. Молодцы, получается, да?
Да-да-да.
Хорошо сработали?
Да, только похвалить можно и восхититься даже, наверное.
Вот. То есть, действительно, а вот где у нас еще НАСА было так представлено? Ну, Армагеддон, понятно, там это притча во языце, да, что Армагеддон показывают космонавтам, астронавтам, да, вернее, будет сказать, и там сотрудникам НАСА, чтобы они находили несоответствие, и там, по-моему, надо минимум 30 найти, что-то такое, неправдоподобных моментов. Типа, если не прошел, то есть не нашел, не прошел тест. Слышали о таком, кстати, что-нибудь?
Не впервые, но забавно.
Вот. Ну, опять же, это наверняка какая-нибудь полубайка такая, что, мол, вот тебя садят смотреть фильм «Армагеддон», это как «Белое солнце пустыни», да, на Байконуре. Только «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом. Но, кстати, в целом, вот во многой фантастике, да, в различной фантастике тоже нас фигурируют как какое-то агентство, которое занимается космосом, да, но это скорее, тут уже, наверное, в политику можно удариться. Кроме этого, есть же, кроме контента, еще и какие-то оффлайн-мероприятия. Вот если вспомнить, у нас, даже у меня вот в гостях в свое время были ребята, которые выиграли NASA Space Ops Challenge. И вот всякое вообще привлечение молодежи, проведение конкурсов. Что-то кроме того, что вот мы знаем, тогда был у нас там проект Mars Hopper, если я не ошибаюсь, там самолетик, который должен был летать по Марсу, который это вот украинская команда заняла призовое, там, в общем, какое-то призовое место в этом конкурсе.
Призительских симпатий
да,
выиграл.
Да. Что-нибудь еще из этой области? Вот вы знаете, вы сталкивались, может, опять же, где-нибудь это упоминается, есть какой-то контент и так далее, и тому подобное.
Именно в плане мероприятий оффлайновых от NASA, да?
Ну да.
Ну, вот если вспомнить из последних, то вот хотя бы кучу мероприятий, которые они устроили в своих исследовательских центрах, там в крупных городах, когда было затмение.
Ой, кстати вот да, там... затмение еще одно было большое событие, которое прям, на котором NASA очень хорошо сыграла в рекламном плане.
Да, они там прям устраивали лекции про то, что такое затмение, там, что такое Солнце, что вообще происходит в нашей системе. А потом, естественно, повыдавали всем брендированные очки с этим, со светофильтром насовские, и все стояли, дружно смотрели на Солнце. Вот.
Угу. Ну, кстати, если да, если кто не знает, что такое NASA Space Ops Challenge, это такой студенческий конкурс, в котором соревнуются команды. По всему миру это проходит. И, насколько я знаю, любая группа энтузиастов, которая выразит желание это все организовать в любой стране, может это сделать. Так вот, я знаю, что у нас в Украине тоже регулярно проходит. И, в принципе, как я уже сказал, это мировая практика, в которой там разыгрывают поездку на там, запуск ракеты, на гранты по дальнейшему развитию проекта. То есть каждая команда должна представить проект в рамках какой-то тематики, которая задана в рамках конкурса, и затем уже это все соревнуются, определяются лучшие, и среди лучших разыгрываются там различными образами различные призы. Вот это, по-моему, вообще очень, очень крутая затея, потому что студенчество, вот такая активная молодежь, которая голодна до каких-то открытий, дайте нам что-нибудь, значит, придумать, дайте нам что-нибудь свинтить из говна и палок, и пусть оно подтверждает наш концепт, там, который должен полететь на Марс или там еще куда-нибудь, в зависимости от того, опять же, какая задача поставлена. Вот это, наверное, вообще одно из самых важных вещей, которые можно делать. Вот. Вы, кстати, думали участвовать в этом деле?
Ну, у нас, да, у нас некоторые люди из команды хотели принять участие, но что-то как-то оно не срослось. Вообще, организаторами, конечно, можно было бы быть, но над этим еще надо подумать. Кстати, я вот хочу немножко уточнить. В Space Ops Challenge гранты никакие не дают. Там вся суть заключается в том, чтобы нагнать, так сказать, инфополе такое вокруг проекта, который победил, и, собственно, уже вот это вот поле дальше уже будет гнать этот проект, если он, конечно, не потухнет, и вот. И уже там идет расчет на то, что потом как-нибудь кто-нибудь их заметит и даст им денег, ну, хотя бы какой-нибудь тоже NASA может их заметить, и конкурс, вот этот Space Ops Challenge, он не идет именно как NASA-овский. Там запрещены вообще любые упоминания NASA на всякой продукции, на атрибутике, никаких логотипов. Просто вот NASA Space Ops Challenge и не больше. потому что это оно идет как часть NASA Incubation Program, по-моему, или как так оно называется. В общем, отдельное такое, стоящее в сторонке.
Я хотел добавить быстро, кратенько, что до нас вот долетают только какие-то отголоски, на самом деле, того, что происходит и проводится NASA в США, потому что у них огромное количество программ, они регулярно публикуют разные отчеты, и сейчас много программ, пожалуй, больше даже на школьников направлено, то есть, чтобы привлекать, видимо, в будущем молодежь, которая вырастет, пойдет в колледжи, в университеты и затем сможет работать в отрасли. То есть, они в этом направлении сейчас очень хорошо работают, а мы уже здесь только ловим какие-то отголоски инфоповодов.
Да, безусловно. Но я предлагаю двигаться дальше, а то мы про нас уже достаточно долго говорим, и помните в начале, да, я говорил, что создается впечатление, что есть только нас и все. Вот по нашему подкасту, возможно, тоже создается такое впечатление. Вот. Но давайте тогда поговорим про ESA и Роскосмос, которые в последнее время часто работают вместе. Вот какие проекты их вы можете вспомнить за последнее время, которые, опять же, каким-то образом ориентированы на вот популяризацию тематики?
Ну вот у ИСА недавно в их центре управления в городе Нордвик, по-моему, или как он там называется, был День открытых дверей. И они там прям... У них там стоит макет их модуля на МКС. Коламбус лаборатория, по-моему, если мне память не изменяет. И там здоровенные залы с макетами, со всем вот этим вот. И просто водили огроменные толпы людей, показывали им, как здесь все работает, что мы делаем и куда нужно идти для того, чтобы попасть сюда. И вроде как летом у них еще была куча мероприятий по всем их тоже центрам в Европе. Тоже дни открытых дверей, так называемые, проводили. И вот сидишь, смотришь на это и кусаешь локти на самом деле. Потому что вроде близко, а попасть возможности нет.
Угу. Я помню, меня в свое время затронула немножко эта программа. Когда я учился в университете, нас возили в Стивенедж, там, господи, как же она, как же Астриум компания называлась, которая, собственно, является подрядчиком Аирбаса в производстве спутников. Нам там показывали, значит, чистые комнаты, как собирают спутники, проводили экскурсию. В общем, я вам хочу сказать, опыт достаточно такой, оставляющий впечатление. И если кажется, что как бы, ну, день открытых дверей, ну, пришли как в музей, походили, поверьте, если вам хотя бы немного интересна эта тема, и особенно если вы там какой-нибудь студент и учите что-то подобное, это производит впечатление, и не исключено, что вот в результате сыграло свою роль в том, что я начал подкасты делать. Вот. Так что это действительно важная штука, но кроме этого, вот что еще можно вспомнить? Пожалуй, Insight, да? Это была замечательная программа «Отправь свое имя на Марс». Я, по-моему, переоткрывали, если я не ошибаюсь.
Ну, там уже, это уже не первое, еще же было с первым полетом Ориона. Тоже можно было свое имя отправить. Вроде как.
Вот казалось бы, да, замануха вообще. Флешка из серии. Мы докинем флешку, да? Вот. А куча, опять же, издательств напишет об этом. За стоимость флешки, которая... Ну, хорошо, допустим, мы еще посчитаем, сколько стоит вывести там, сколько весит флешка, да, на орбиту.
Да, и сайтик сделать.
Да, ну вполне, я думаю, да, бюджет не такой большой получается, даже дешево отделались. Вот. Что касается запусков вашей вотчины, которую вы постоянно на своем канале, значит, популяризируете, есть ли какие-то вот существенные отличия в проведении трансляций, в подготовке? Насколько я знаю, вот Роскосмос то совсем недавно начал запуски толково транслировать, и то у них случаются конфузы.
Ну вообще, да, Роскосмос, он в принципе стал лучше. Вот это точно можно сказать. Роскосмос прям поднимается в плане трансляций. Анимации делают вообще. Цинки молодцы. Кстати, вот стоит уточнить, что трансляциями занимается не Роскосмос, а их дочернее предприятие Цинки. Это Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Вот. Как-то вот так вот они называются мудрено. И там вот то ли люди начали работать, которые в этом понимают, то ли им дали денег. Но, в общем, товарищи свою работу начинают делать. К сожалению, у них еще Вот нет таких вот крутых трансляций, как у SpaceX или Ariane, ну или хотя бы, ладно, уровня United Launch Alliance. У них вот именно у Роскосмоса, на трансляции, которые они везде пихают там в социальных сетях, у них там нет ведущих почти всегда.
Это, кстати, я так понимаю, большая часть, да, вот когда SpaceX тебе все аккуратненько рассказывает. Вот есть, да, технический каст, а есть хостед, да.
Ну, у SpaceX уже давно не было технических кастов, ну да ладно.
Да, я что-то последний. Я всегда смотрел хостед, на самом деле, послушать. Но тем не менее, они предоставляют тебе ведущих, которые рассказывают, что будет происходить, почему там, какие-нибудь небольшие объяснения, какую-нибудь небольшую байку
расскажут. Да, наглядно покажут, пальцем ткнут, вот это произойдет, вот тут сюда. И это как бы делает погоду. А у Роскосмоса ты просто смотришь там 10 минут до старта, окей, и ничего не происходит. Просто смотришь на то, как из ракеты пар валит. Ну, отлично.
Нет, ну они же знают, что есть вот такие, как вы, которые могут рассказать, да, интересно. Поэтому они такие думают, да, сами справятся. И
есть еще цинки. Вот цинки сейчас начали проводить трансляции с ведущими. Там у них сидят вот люди из отрасли, которые вот, собственно, в цинки работают, на космодромах, там, на предприятиях, которые ракеты делают. Там тоже можно послушать, там вроде как довольно интересно говорят. Но, опять же, им вот... Это не профессиональные ведущие какие-то. В принципе, если так посмотреть, то ни у кого на трансляциях нет профессиональных ведущих. Там либо натаскивают вот инженеров, которые работают, либо там просто берут какого-то рандомного чувака, говорят, эй, ты стань перед камерой, ты будешь вести сегодня эфир. А в цинки тоже также взяли рандомных людей, но они как-то вот тоже сухо рассказывают. Их там 3-4 человека сидит, по-моему, если не 5. И, ну, пока такое, хотелось бы, конечно, получше.
Слушай, ну, у меня лично создается впечатление, что за последние там даже года 2-3 Роскосмос просто сделал какие-то невероятные шаги вперед по сравнению с тем, что было раньше. И да, еще есть куча шероховатых моментов, но прям начинают вкладываться в это дело. Создается такое впечатление, нет? Потому что...
Да, они просто, по-моему, наняли людей, которые умеют этим заниматься. Или начали
даже
давать
не столько наняли даже людей, сколько в приоритетах себе где-то это прописали, что надо вообще как бы продвигать это дело. В соцсетях Роскосмос довольно неплохо представлен, то есть нормально у них там СММщики, которые, в принципе, ну, опять же, иногда лажают, но в целом очень даже ничего. Опять же, особенно если сравнивать с тем, каким Роскосмос был еще совсем недавно. Вспомните же, еще была совсем, опять же, относительно недавно ВКонтакте проводил большую конференцию с космонавтом, с МКС, прямой эфир. Тоже через свои мощности это все продвигал. Тоже, мне кажется, большое дело.
Да, они там сейчас Роскосмос ВКонтакте как-то прям так контачат, можно сказать.
Ну,
и...
считай, обе государственные.
Ну да, уже можно сказать и так. Друг с другом тесно сотрудничают по долгу службы. И, ну вот, да, они в плане все-таки медийности начинают идти вверх. Постят гифочки во время запусков прям. Вот это сейчас происходит. Вот это они молодцы, правильно делают. Они же в офлайн начали выходить.
Основная цель же завоевывать какие-то новые сердца, снижать барьер входа в это дело, потому что те, кому интересно, они будут смотреть на и 10 минут, как пар из ракеты валит. То есть мы им не особо интересны, вот такие люди, как мы, которые, знаешь, интересуются космосом. Мне кажется, основная задача, то, особенно если ты разводишь какую-то деятельность в соцсетях, это как раз такие гифочки какие-нибудь, что-нибудь объясняющее, какую-нибудь инфографику, какое-нибудь там видео коротенькое, понятное, которое тебя как-то засосет в эту всю тему. Вот. Которая вот сделает космос к тебе ближе, или тебя ближе к космосу, как вы любите говорить.
У них классно, а вот что действительно за последние 2 года, я точно могу сказать, стало лучше, это именно освещение того, что космонавты делают на МКС. Это началось с миссии «Год в космос», ну вот так прям конкретно взялись, где был Михаил Корниенко, со Скоттом Келли. И вот тогда начались такие серьезные репортажи. Это, кстати, канал на YouTube телестудия Роскосмоса. Они этим тогда занимались. Ну и, собственно, это основная медиа такая площадка у них была изначально, пока они во ВКонтакте конкретно не заехали. Но вот за два года это началось и сейчас развивается, то есть космонавты постоянно рассказывают о чем-то. Просто проблема в том, что помимо космонавтов больше особо не о чем рассказывать, вот, а все-таки немножечко это приедается. Ну и я все-таки с вами не полностью согласен насчет того, что прям стало очень хорошо, потому что оно так кажется действительно на контрасте того, что раньше ничего не было вообще. Если мы говорим о Роскосмосе, конечно, подвижки какие-то есть, но я считаю, что хвалить пока еще рано, можно перехвалить, и вы знаете, как это бывает. Поэтому я вот затаился и жду, когда будет еще лучше.
Слушай, мы, по-моему, особо не говорили, что это прям хорошо-хорошо, но стало значительно лучше, давай так. Я понимаю, что от нуля, конечно, расти довольно просто.
Да-да, я вот просто это хотел сказать, что... Нужно больше усилий все равно прилагать.
Да, безусловно, есть еще куча лаж, куча там моментов, которые явно требуют улучшения. Ну вот, кстати, мы говорили в контексте НАСА о фильмах. За последнее время вышло сколько? Два достаточно больших фильма? Три? Про российско-советский космос. Что там у нас было? Время первых? Какой-то Абсолют 7, вот это, и недавно еще какой-то вышел, я до сих пор ни один, к сожалению, не смотрел, потому что в Украине их не прокатывают, а качать с торрентов как-то мне западло. Вот. Но говорят даже местами ничего. Но в любом случае, вот в массовую культуру Роскосмос, мне кажется, начал заходить. И достаточно перспективное направление.
Да, мне кажется, я тут соглашусь, что если уж снимать на государственные деньги какие-то фильмы, то пусть они будут лучше о космосе.
Ну да, это безусловно лучше, чем все то остальное, что снимают на государственные деньги. Вот. Ну, по крайней мере, большая часть того. Потому что там иногда такой трешак, конечно, что лучше уж как-нибудь, но про космос. Вот. Лишь бы как-то, лишь бы дезинформацию не несли. Вот. Но хорошо, с Роскосмосом понятно. Давайте переместимся в Азию. Что у нас там? Индия, Япония, Китай. Как-то объединим их все, опять же. Как проходит трансляция, есть какие-нибудь особенности, может, какие-нибудь еще программы знают?
А я про китайскую особенность могу сразу сказать. Мы постоянно с Димой шутим на этот счет. У китайцев очень закрытая космическая программа, да и, в принципе, страна довольно закрытая. И вот у нас с ними был как-то, ну, не знаю, можно ли это конфликтом назвать на почве авторских прав. У них местный канал CCTV, он показывает практически все запуски в прямом эфире. И была трансляция, мы ретранслировали ее с другого источника, не с CCTV, но при этом нам потом прилетел copyright claim от, собственно, этого телеканала, и мы так подумали, решили не рисковать, потому что вот освещением запуска у них, по сути, занимается государственная, опять же, контора, которая дает картинку на этот CCTV, и они ее больше никому ретранслировать не позволяют особо, поэтому как-то с китайскими запусками мы их иногда смотрим, но так, чтобы самим показывать, обходим стороной. Хотя, в принципе, освещение там довольно неплохое, особенно вот когда этим профессиональный телеканал занимается, когда они туда людей интересных приглашают. Конечно, хотелось бы иметь возможность это показывать, но вот пока что нет.
Ну ведь Google-то в Китае забанен, насколько я знаю, до сих пор, поэтому, естественно, особенно если ты на YouTube еще что-то делаешь, то вообще ты враг народа и вот это все.
Да, Google забанен, но при этом копирайт-клеймы Google можно кидать. Ну,
все видят, придут и нарисуют вокруг вас маленький китайский фейервол. Вот, и все. Вот. А что там по Индии, по Японии?
Ну, по Индии могу сказать, что у них трансляции проходят в очень необычном ключе для всех, кто смотрит наши другие стримы. У них там стоит такая трибуна, перед трансляцией выходит, кто-то выступает, что-то рассказывает, ну, человек из отрасли обычно, кто-то из вот верхушки. И потом идет коротенький стрим с плохенькой, к сожалению, графикой. У них вообще формат картинки 4:3, то есть довольно старенький, и само качество трансляции хромает. Но я так понимаю, что им этого пока что хватает, потому что, ну, Индия такая страна, там хватает людей, которые могут вполне себе обеспечить классное качество, просто, видимо, пока нет запроса, потому что у них трансляции эти, они направлены в первую очередь на внутреннего потребителя, поэтому вот как-то так, простенько.
Ну да, а внутреннего потребителя в основном там максимум телефон с разрешением 360 на 240.
Да.
Вот. Так что да, если они направлены в первую очередь как бы на развитие внутри страны, то думать о супер каком-то качестве, наверное, им пока что рано, надо сначала массовость нарастить. Ну и прав ли я, если скажу, что в остальном, если мы говорим о каком-то другом контенте, кроме вот трансляций запусков, до нас особо ничего не доходит вот из азиатских стран. Несмотря на то, что та же там Японское космическое агентство, у них есть несколько очень интересных миссий, и запускают они достаточно часто различные, в общем, все подряд запускают. Китайцы вон свою модульную космическую станцию собираются строить. Но все до нас доходит, опять же, так опосредованного и скорее в форме какого-то информационного эха.
Да, ты прав, так и есть. И причем здесь какие-то все-таки разные причины, потому что у китайцев, опять же, из-за их закрытости у местного населения нет возможности, ну вот энтузиастам просто хотя бы рассказывать об этом, ездить куда-то что-то снимать, я уверен, им не позволят просто. Я думаю, до нас бы это все-таки доходило, если бы был такой контент. А в Японии, вот честно, для меня загадка, почему у них, вот то, что ты сказал, слабое освещение миссии в первую очередь, и вот трансляции тоже как-то не особо они качественные, в принципе, недалеко ушли от Индии в этом плане. Меня это очень печалит.
Они на внутренний рынок тоже работают. Они выпускают все на японском в основном. Все для поднятия внутреннего духа страны, опять же, как у Индии.
Ну да, если там те же там НАСА и ESA, и тут же даже Роскосмос, они все-таки такие из серии. Сейчас мы всему миру покажем, как мы умеем. То, ну, во-первых, там, я так понимаю, просто банально космическая программа меньше по всем параметрам, да, поэтому какого-то такого размаха не могут себе позволить, ну и, наверное, просто нет в этом необходимости для них, иначе я не знаю, как это объяснить, хотя вот те же исследовательские миссии, мне кажется, японцы могли бы гораздо лучше освещать, вот опять же, иногда хочется что-нибудь почитать, а там информации шиш да не шиша, и это временами обидненько бывает, вот, но что сказать, давайте как-то попробуем подводить итоги, наверное, да, что вообще нам в целом нравится в том, как популяризируют свою деятельность различные космические агентства. Можем еще там затронуть тему соцсетей, в принципе, которую мы так немножко вскользь прошлись. И что хотелось бы, чтобы добавили, куда, в какую сторону развивались, потому что мы вот с вами, да, по-разному, потому что вы подкасты не делаете, это вам такой намек. Пытаемся популяризировать тоже там новости какие-то, рассказывать, опять же, познавательные штуки о мире космоса. И хочется, конечно, чтобы индустрия развивалась, потому что, ну, вот мы с вами говорили, да, что у нас нету медиа о космосе как таковых популярных, вот именно вот реально популярных. Надо что-то с этим делать. Конечно, безусловно, хотелось бы, чтобы вот были только вот, вот мы на этом рынке выросли, захватили его весь, но что-то как-то пока так не работает. Массовость, она все-таки нужна. Ну, давайте, наверное, вот сейчас быстренько еще поговорим, да, про соцсети. Как вообще, кто за кем следит и откуда вы вот узнаете новости о космосе?
Ой, я думаю, можно о Твиттере сказать, но об этом Дима лучше расскажет, кого мы там читаем.
Да, в Твиттере проще зайти, вот Твиттер наш аккаунт, там, наверное, ссылочку где-нибудь надо будет пихнуть, не знаю, реклама.
Ну, конечно, в общем, конечно, у нас что, просто так пришли, конечно, ссылочка.
В общем, там можно посмотреть, на кого мы подписаны, и там просто огроменный список из всяких различных журналистов, американских, европейских, которые просто вот с места, грубо говоря, пишут о том, что происходит в отрасли. Куча различных сайтов, все, ну, конечно, космические,
слушай,
агентства.
Всего лишь 45-я минута записи, а мы в первый раз упоминаем Илона Маска.
Да, как так?
Непорядок.
Как столько времени мы терпели, и все, и прорвало. Вспомните хотя бы анонс запуска Теслы.
Ну вот да, он хорошо бабахнул. Вот опять же, как популяризировать? Ты берешь, просто говоришь, ты на ракете хочешь запустить к Марсу машину. Все такие, вау, ракета запускает машину к Марсу. Все такие, SpaceX, Elon Musk, Tesla, акции вверх.
Так он реально, это первое заявление, по сути, появилось изначально в Твиттере и только там.
Ну да, и Маск, по-моему, так и делает большие анонсы, а потом просто за ним где-то на какой-то конференции Гвин Шотвелл рассказывает, что же он имел такое интересное в виду.
Да, ну или помните тоже вот это вот общение по поводу, да мы в Австралии, да поставим батарейки, и если не успеем за 100 дней, короче, все бесплатно, это что же в Твиттере, по сути, все договорились. Ну, по крайней мере, для нас это выглядело так, может, конечно, не за закрытыми дверями что-то там до этого обсуждали, но публично анонсировано это было именно через соцсети.
Да, Илон Маск просто социофоб, он не любит разговаривать с людьми типа напрямую, он только писать умеет, им проще, и все. Зачем говорить, если ты можешь написать?
Как я его понимаю? Я думаю, Илону Маску нужно делать подкаст.
Да-да-да, вполне возможно.
Он же все обещается прийти в теорию большой бороды. Ну, если он даже начнет свой, я не сильно обижусь на него. А кого мы, кстати, кроме Маска-то знаем еще вот по такой активности в соцсетях из мира космоса?
Тори Бруно, глава United Launch Alliance, он даже нас лайкает в Твиттере, ха-ха. Вот, хороший дядька тоже очень часто пишет о том, что вообще происходит в ULA, и очень много твитит во время запусков, прям там 7 минут осталось, там что-то происходит, там минута осталась, ой, у нас перенос из-за того-то, и, в общем, отвечает под почти всем. Вот, если хотите ему написать, он очень общительный дядька, пишет все сам. Из тех, кто еще есть, глава ArianeSpace, Стефан Израиль, но он сам не пишет почти, по-моему, только недавно начал писать, потому что все его твиты стали очень корявыми, и он не умеет еще реплаить людям в Твиттере.
Странно, да, что люди как-то в космической индустрии работают.
Не умеют отвечать в Твиттере, как бы. Они там переписывались с Тома Песке, что давайте, Тома, приезжай к нам, мы тебя на Ариан 6 запустим. Давай. В общем, такие вот дела.
Я еще могу вспомнить Анатолия Зака. Вот если о Твиттере говорить, о соцсетях. Ну, у него и сайт свой есть, Russian Space Web. И вот он, в принципе, неплохо ведет свой аккаунт. И да, есть интересные материалы, но несколько раз вот мы лично поймали его на дезинформации какой-то, на непроверенной информации, и теперь аккуратнее, конечно, относимся к публикациям и к их распространению. Вот.
Да, но вот он единственный человек, у которого можно следить за судьбой злополучной науки. Это, кто не знает, модуль, который к МКС должен когда-нибудь отправиться.
Да, ну у него просто есть инсайдеры, и, собственно... Вот, кстати, я позволю себе быстренько сказать, чего не хватает нам. Прямого доступа к людям из отрасли, прямого доступа к объектам инфраструктуры космической. Вот почему США так далеко ушли от Европы и от всего остального мира. Потому что у них обычный блогер может скататься на космодром, спокойно снять запуск, сходить на экскурсию куда-то, об этом рассказать. У нас такой возможности нет. И, в принципе, и в Европе не особо она есть.
Ну да, я вот помню, какие-то трансляции были с Байконура, ребята какие-то ездили. Так это вообще это военный объект. И относится к нему как к военному объекту. И выглядит он как военный объект. Мягко говоря, плохо.
Да, в Америке тот же мыс Канаверал, который база ВВС США на мысе Канаверал, не путать с Кеннеди Спейс Центром, это тоже военная база. Но там полояльнее относятся. И есть еще замечательный такой факт. Ой, как же зовут этого товарища, которому 17 лет. Он фоткает запуски просто как царь какой-то. Он делает лучшие фотки. Его фотка висит в штаб-квартире United Launch Alliance. На стене здоровенный принт с запуска одного. По-моему, это был Atlas 5, но это не важно. И... Джон Краус, по-моему, его зовут. И его не пускают фоткать на запуски в Кеннеди Спейс Центре, но его пускают фоткать на Ванденберг и на базу ВВС США на мысе. И как бы...
Ну, то есть как бы...
Вот на... тут немножко странно.
Да. На закрытое...
Слушайте, говоря, кстати, о том, чего, наверное, не хватает, чего хотелось бы больше. Нам нужно больше Крисов Хэтфилдов, мне кажется. Людей, которые не, ну, не обязательно там космонавтов, астронавтов. Да, если кто не знает, Крис Хэтфилд — это канадский астронавт, который наверняка вы видели там и слышали Space Oddity в его исполнении. Это человек, который снял первый музыкальный клип в истории космоса. Вот. И он, кроме этого, очень много там на YouTube делал роликов, всячески, опять же, в соцсетях активничал. Сейчас, по-моему, он не так активен. Вот, но очень много контента он сделал, который, опять же, просто и доступно объясняет о том, как происходит там жизнь на МКС, в чем заключается работа, что нужно делать, какие-нибудь там мелкие особенности. И вот если космические агентства, вот вообще все космические агентства будут своих товарищей как бы немножко пинать в эту сторону и говорить, что неплохо бы там тебе чего-нибудь сделать, выложить или там что-нибудь рассказать интересное, все равно там маетесь у себя на орбите, ничего не делаете, там пробирочки потыкали, побегали на дорожке, ну на самом деле не побегали, ну в общем позанимались и все, и спадки, вот, а могли бы что-нибудь в ложек снять. И вот как-то надо это стимулировать, потому что, ну, явно люди сами, которые туда летают, особенно если мы говорим там о Роскосмосе, где, мне кажется, чуть более высокий средний возраст, там люди от этого просто далеки, ну, за счет того, что у них, во-первых, времени на вот эту вот всю популяризаторскую фигню нет, вот, и старенькие они, банально.
Ну да, тот же Сергей Рязанский, когда вот был на МКС, он очень много постил в Инстаграм, вот прям вообще он заваливал Инстаграм фоточками и постоянно отвечал там на комментарии, и реально сам, даже до сих пор можно заметить, он там отвечает вот как простой человек, там типа ты дурной какой-то или еще что-то вот в таком вот духе.
Ну это да. Ж классно, это же живое,
да,
общение.
Вот это прикольно на самом деле.
Вот этого надо больше, вот всякого разного во всех формах, потому что люди любят искренность, и искренность подкупает, и искренность от пусть даже таких зашоренных организаций, как космические агентства, которые по своему определению закрытые, секретные, под грифом все что угодно, но они должны как-то быть человеческим лицом.
Да, им нужно это лицо делать для того, чтобы люди потом не говорили: «Ой, а что это мы ракеты запускаем, у нас там миллиард человек голодает». Вот.
Ой, ой, вот зачем ты сейчас это сделал? Вот что, вот сейчас же не удержимся вообще. Вот не надо, если вы слушаете это, не надо вот так говорить, вот как Дима только что сказал. Это очень, очень сильно.
Это больно.
Возгорается, да, всячески различные места. Вот, ну что ж, на этом я предлагаю закругляться. Вот. Мы в целом обсудили, как это, резюмируя, действительно львиную долю всего популяризаторства, даже несмотря на то, что происходит в первую очередь в Америке, а долетает до нас только частично, все же делает НАСА. И они прям впереди планеты всей, и поэтому о них в основном говорим и мы, и все остальные, кто о космосе так или иначе что-то рассказывает. Потому что банально количество инфоповодов, которые создает НАСА и близлежащие к ним организации, оно больше, чем все остальное вместе взятое. Поэтому у вас может такое создаваться впечатление. Но мы надеемся, я думаю, вы разделяете мои надежды, что все остальные начнут подтягиваться. И этот процесс мы, собственно, достаточно активно наблюдаем сейчас. Хочется верить, что все-таки будет больше контента, будет больше каких-то инициатив, программ, лекций, конкурсов, офлайн каких-то мероприятий, опять же, по всему миру. Чего-нибудь такого. Это играет действительно большую роль в том, чтобы люди начинали интересоваться космосом, начинали хотя бы по чуть-чуть читать о том, что такое там космические запуски, что такое астрофизика, что такое не только, кстати, космическая тематика, но и вся остальная наука. И если так вот, знаете, смотреть вдаль, то, безусловно, привлечение людей к науке, оно ведет к дальнейшему развитию общества и эволюции человека, и вот это вот все, куда можно увести. Есть ли у вас какие-то конкретные пожелания вот по тому, что бы вы в ближайшее время хотели увидеть? Может, там какие-нибудь новые камеры пусть для трансляции куда-нибудь закупят? Или что-нибудь такое?
Ну, лично я бы хотел видеть вот те же НАСА, Европейское космическое агентство публикуют огромное количество интересных данных, и я бы хотел видеть это применение этих данных на практике, и чтобы это было полезно и интересно обычным людям. То есть, чтобы они понимали, что космос — это не что-то там далекое, скучное и неинтересное, это то, что вот может им помогать в повседневной жизни, то, что может их чем-то интересовать. Ну и, конечно, жду большей открытости от всех, ну, в первую очередь, вот от тех, кто к нам поближе, Европа, Россия, ну и от Китая, конечно, мы ждем побольше открытости, но там пока без шансов.
Слушай, мне кажется, да, там скорее японцы начнут по-английски говорить, чем китайцы будут больше открытости показывать. А ты, Дима?
Да, я в принципе соглашусь. Все хорошо и правильно было сказано.
Ну, на этом предлагаю заканчивать. Спасибо ребятам из Альфа Центавра, что пришли. Если вы вдруг до сих пор не смотрите их канал, не состоите там в чатике в Телеграме, обязательно пройдите по ссылочкам, которые будут в шоу-ноутах или на сайте birdicast.com. Куда к вам стоит, кстати, заходить, кроме того, что я называл?
Твиттер. Естественно, сайт уже был. И, ну, в принципе, все социалочки. Заходите, чатик в Телеграме заходите. Там хорошо, там душевно.
Да, в чате все-таки хорошо, действительно. Вот. Ну, а напомню вам, что если вам нравится подкаст «Теория Большой Бороды» и близлежащие подкасты, как «Бердикаст» и «Бердибилдинг», то вы всегда можете поддержать проект на Патреоне. patreon.com/birdicast. И огромное спасибо тем, кто это уже делает. Ну, а если вы не хотите участвовать в этом деле финансово, что ж, ничего страшного, зато вы можете пойти в iTunes, поставить там нужное количество звездочек. Это поможет подкастам попасть в фиды других людей тем или иным образом, хотя, конечно же, Apple могла бы и лучше шевелиться в популяризации этих вещей, но это уже тема для другого подкаста. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо, ребята, что пришли. Да прибудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.